Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Еще раз здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В этом часе у нас в гостях протоиерей Владимир Леонов, настоятель храма Андрея Рублева на Верхней Масловке. С вами Константин Мацан и Кира Лаврентьева.
Вы сказали в прошлой части программы о том, что в институте занимались наукой, физикой, физикой поля, и то, что это такая именно теоретическая физика, которая осмысляет Вселенную, ее устройство.
Во многом, да.
То есть это в каком-то смысле такая... теория всего, самой сути мира. И это в каком-то смысле было для вас и, может быть, таким квазирелигиозным поиском, да, ответ на вопрос о смысле жизни. И потом вы сказали, что обнаружили, что вера, православие дает намного более простые ответы на эти вопросы.
Да, совершенно верно.
С одной стороны, я думаю, понимаю, о чем вы говорите, что это такие ответы менее громоздкие, чем то, что может дать наука. А с другой стороны, в чем их простота? Если бы они были совсем простыми, было бы так просто быть христианином, жить по вере и спасаться, грубо говоря. А вот что это были за ответы, которые вы нашли в вере? Какие они? Вот как вы бы их сформулировали? Как вы их тогда для себя формулировали и сейчас могли бы сформулировать в нашей беседе? И настолько ли они простые?
Ну, я, во-первых, понял, что есть Бог, да, что Он действительно не просто есть, Он участвует в нашей жизни, что Он нас любит, что Сын Божий пришел на землю, и что Христос воскрес и дал нам вечную жизнь, и что это действительно дает смысл нашему бытию, потому что, наверное, любой человек задумается над тем, зачем мы живем и как прожить так, чтобы это действительно было как-то не напрасно, вот. Каков итог наших трудов, для чего мы все это делаем. Да. Мне до этого казалось, что достойный, так сказать, способ прожить жизнь — это вот изучить устройство мироздания, понять, это, как устроен наш мир, наша Вселенная. Вот. Потом я понял, что, конечно, вот Евангелие показывает нам несколько иную цель, и я пошел к этой цели, постараюсь.
А какая это цель? Что это за цель? Вот человек, который нас сейчас слушает, он, может быть, не понимает, как или думает, а как вот в Евангелии, во всем этом разнообразии того, о чем Евангелие говорит, формулируется цель.
Нет, я говорю о каких-то очевидных вещах. Я думаю, что человек верующий меня прекрасно понимает. Человек неверующий, наверное, действительно усомнится. Да.
У нас многие из радиослушателей на пороге веры, поэтому очень важно действительно понять, какая цель.
Об этом, с одной стороны, говорить можно очень долго, да, но, наверное, прежде всего надо Евангелие изучать, и там как раз говорится о том, как человеку жить, что ему делать.
А вы помните, как и в связи с чем вы, скажем так, прочитали Евангелие в первый раз осмысленно? Вот не просто прочитали, а когда... Вот, что называется, в сердце ударил какой-то эпизод, какие-то слова, какая-то мысль, после которой уже, что называется, невозможно оставаться прежним.
Да, кстати, если к этому возвращаться, то действительно это скорее в трактовке отца Дмитрия, в его, как он даже Кира сказала, лекциях, хотя это были проповеди, но он так читал проповеди, что они...
Что можно было записывать.
Как лекции, многие записывали, да, что они воспринимались именно как лекции, это был целый университет. Но, конечно, проповедь священника, она всегда все-таки именно о Евангелии в первую очередь, поэтому, конечно, слова Евангелия, отец Дмитрий, именно он меня растолковал. Именно в этом тоже, наверное, проявляется вот духовное отцовство, потому что, например, моя бабушка, кстати, тоже была верующей, у нее было Евангелие. Я помню, что когда я к ней приезжал, у нее стояла икона дома, и Библию я пытался читать, когда мне было лет 15 или 16, но вот как-то не шло. И вот только после того, как я стал ходить в храм, да, и слушать отца Дмитрия.
А какой эпизод из Евангелия вы вспоминаете в этом смысле в первую очередь? Мы часто этот вопрос задаем гостям, хотя давно, на самом деле, вы уже не практиковали как-то с Кирой, что есть ли у вас, грубо говоря, любимый эпизод,
да,
который вот
Любимое, может быть, не то слово, но действительно, если вы спрашиваете об этом о пути священства, мы понимаем, что ничего не бывает случайно. Меня, конечно, поразило то, как меня рукополагали в диаконы и в священники. Это было почти в один и тот же день с интервалом в один год. Это было каждый раз и хиротония диаконская, священническая была в воскресный день, и оба раза читалась евангельская притча о богатом и Лазаре. И я думаю, что это некое такое Божие обращение ко мне, и постоянно над этим размышляю.
Это, видимо, как раз к вопросу о большом смысле жизни, который по этой притче просто вынесен за пределы жизни. Можно напомнить нашим слушателям, что это притча о том, как умер богач и умер бедный Лазарь. И богач оказался, ну, совсем огрубляя, в некотором подобии ада. А Лазарь оказался на лоне Авраама, на груди у Авраама, у отца, у пророка, который его упокоил, утешил и дал ему радость. И после этого богач, страдая, стал просить о том, чтобы его оставшихся братьев и близких на земле предупредили о такой участи, которая ждет того, кто проживает жизнь неправедно. На что ему сказали, что а там все известно на земле, есть пророки, и все сказано. Если до сих пор не поверили никому, то и другим чудесам не поверят. И по сути это притча о том, что, ну так, понятно, по сути, я грубо говорю, но мы можем в ней и такой смысл найти, что вот цель жизни, большой смысл жизни вынесен за пределы земного существования, что где-то будет продолжение, и вот именно в свете этого вечного продолжения все иные дела земли обретают совсем другое звучание, и отсеивать и нужно от ненужного, видимо, так?
Ну, совершенно согласен с вами, да, действительно, вот вы недавно спрашивали о том, какой для меня, так сказать, в вере был, ну, объяснение смысла жизни. Вот притча «Богатый Лазарь» — это вкратце действительно все, как говорится, вся философия жизни, все, что Бог нам открытым текстом все рассказал, как нужно жить, что нужно делать и какие бывают последствия. Вот, и предсказал о том, что большинство слушающих, они эти такие простые слова не воспримут и не усвоят, к сожалению. Вот, хотя, конечно, как любая евангельская притча, она имеет, ну, множество граней, множество различных обертонов, над которыми я постоянно размышляю, да. Хотя бы чего стоят те слова, когда Авраам говорит богачу, что ты уже получил все в этой жизни, и теперь страдаешь, а Лазарь мучился на земле, а теперь здесь он радуется, вот. И возникает вопрос, да, действительно, вот, ну, можно ли в земной жизни быть счастливым и там тоже наслаждаться, или это какое-то взаимоисключающее вещь.
И что и вы об этом думаете? Как бы вы ответили на этот вопрос?
Так вот, я над этим думаю на протяжении всей своей жизни, конечно, может, с этих отцов читать, толкователей, да. Но хочется верить, что, конечно, с одной стороны, человек в мире всегда будет скорбен, и, наверное, путь отца Дмитрия, опять же, если его вспоминать, так как мы все-таки сегодня во многом о нем говорим, с одной стороны, он был человек огромной радости, и много ему Господь в жизни дал, с другой стороны, такие скорби на него выпадали. Вот, я думаю, что удел любого талантливого человека. Даже некоторые святые так говорят, что мера таланта, она во многом определяется мерой скорбей, которую мы в этой жизни переносим. Чем более талантлив человек, когда талант подлинный такой, да, действительно от Бога данный, тем больше скорбей приходится нести параллельно, так сказать, они сопутствуют этому таланту.
Ну вот притча о богаче и Лазаре, в том числе, видимо, о том, вот о смысле и об осмысленности всех земных действий в свете о будущей вечной жизни.
Да.
И вот на этом фоне особенно остро часто звучит вопрос об искусстве. Какова цель искусства? И это, что называется, ваша тема, потому что вы настоятель храма художников, его даже так называют, неофициально, конечно, так вот, в статьях, главный храм художников, храм во имя преподобного Андрея Рублёва, великого живописца и иконописца, без которого история изобразительного искусства просто непредставима, без его троицы. И храм ваш располагается, мы об этом немножко до эфира успели поговорить, на Верхней Масловке, в городке художников, где вот в 30-е годы 20 века появились мастерские, такое место, где художники кучковались. и сегодня там ваш храм. И он появился тоже, если я правильно понимаю, не без участия отца Дмитрия. Вот расскажите об
конечно,
этом.
Конечно, конечно, да. Ну, как я понимаю, началось все с того, что художники, которые действительно живут в городке на Верхней Масловке, рядом со стадионом «Динамо», теперь такой можно ориентир, наверное, задать. Многие из них были прихожанами отца Дмитрия, вот, и обратились к нему в начале 2000-х годов с просьбой поддержать их начинание, построить храм в городке художников, потому что старожилы даже говорят о том, что у создателей городка художников было такое желание построить там храм, и даже архитектурно он как бы замыкал весь этот ансамбль, если бы он был построен. Но понятно, что в 30-е годы прошлого века это невозможно было сделать. И вот отец Дмитрий это начинание поддержал и осветил там камень закладной, который вот до сих пор там стоит, хотя храм уже построен, но камень остался как памятник той эпохи, вот, и теперь вот как раз решили, что там сделают надпись о том, что этот камень освящен отцом Дмитрием. А в 2005 году меня уже святейший патриарх Алексей назначил настоятелем и строителем этого храма, и с тех пор вот начались наши труды, которые тоже во многом, конечно, с помощью отца Дмитрия, в конце концов, завершились успехом. И я, кстати, тоже вижу в этом промысел Божий, очень рад, что мы до его кончины блаженные успели совершить великое освящение храма, которое произошло как раз совсем недавно, 30 сентября этого года. Так надолго растянулся процесс строительства. Вот и батюшка, слава Богу, все-таки застал это. Да, это тоже, надеюсь, будет таким нашим скромным даром ему.
А как вам кажется, зачем художникам понадобился храм? Понятно, что кому-то хотелось бы, например, чтобы храм был. Но можно к этому поставить вопрос о том, что ну, человек... Мы часто знаем, что художники служат искусству и видят в этом, ну, такое какое-то, может быть, свою какую-то такую религию, в кавычках, конечно, это слово беру. Но и это, ну, некоторая и проблема, может быть, теоретическое, философское, но все же. И поле для миссии, с другой стороны, церкви.
Согласен,
в этой среде.
Конечно,
вот как вы
конечно.
С этой темой сталкиваетесь?
Ну, действительно, храм, прежде всего, многим из них нужен был, потому что это красота. Да, ведь православное искусство — это необычайная красота. И архитектура православная, и живопись, и иконопись. Вот. И они, как люди, которые ценят красоту, они это прекрасно понимали. Вот. Ну, а для нас, в первую очередь, это, конечно, возможность совершать богослужение, вести духовную жизнь, да, потому что это храм действительно в городке художников, вот, но это храм обычный, приходской, вот, и, наверное, 90% наших прихожан — это обычные люди, вот. Многие из них, кстати, за мной пришли туда из храма Благовещения, где я прослужил с отцом Дмитрием более 20 лет. Вот. И, собственно, отец Дмитрий так это и видел, что то есть, да, действительно разные были цели у разных групп. У художников было желание у себя поближе вот, построить храм. Тоже вполне логично, как вот одна художница замечательно говорит, у меня прямо из окна теперь вот виден храм, и я и могу прям встать и за 2 минуты прийти, очень удобно.
Из нашего вот. Окна церковь белая
да.
видна.
Вот отца Дмитрия была задача разгрузить храм Благовещения, который, особенно в те время, вот в нулевые годы, был во многом перегружен, конечно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер. На радио «Вера», уважаемые радиослушатели, у нас в гостях протоиерей Владимир Леонов, настоятель храма Андрея Рублева на Верхней Масловке. Напоминаем нашим радиослушателям, что вы можете пожертвовать ваши средства на счет, на расчетный счет храма Андрея Рублева, настоятелем которого является наш сегодняшний гость, протоиерей Владимир Леонов. Отец Владимир, так получилось, что вы окормляете творческих людей, и наверняка в этом есть своя сложность. Мне кажется, что путь творческого человека, он все же во многом сложнее к Богу, чем человека конкретного, который идет конкретным путем по послушанию, все четко и ясно. Может быть, я ошибаюсь.
Ну, художники, в самом деле, бывают непростыми людьми в смысле общения и характеров, но я, на самом деле, пытаюсь людей, конечно, не разделять на творческих и нетворческих, на художников и нехудожников. Вообще миссия церкви — всех объединять. И, конечно, для меня в первую очередь важна душа человека, вот, важна та боль, которую он приносит в храм. Но и справедливости ради надо, конечно, заметить, что многие художники, которые живут в городке, они люди, в общем-то, давно уже воцерковленные, бывают целые уже семьи с такими глубокими традициями, они имеют своих духовных отцов и ездят к ним, и у них окормляются, да, так что ну, тут я свою роль не переоцениваю.
А я сегодня много спрашивала у вас о вере, о пути к вере. Мы с Костей сегодня много говорили о вашем пути к священству. И знаете, отче, мне хотелось бы вот о чем спросить. Сейчас такой век, слава Богу, благословенный, когда мы можем говорить по радио, по телевидению о вере, мы можем рассуждать и спрашивать о Боге, о высоких духовных смыслах. Информация в доступе, и люди больше не прячутся и больше не гонимы, во всяком случае, в нашей стране, за веру, за Христа. Мы похожие на христиан, которые приникли к сундуку с сокровищами, который открылся, и там много разных жемчужин, бриллиантов, все, что можно рассмотреть, что-то, может быть, взять себе, что-то просто разглядывать и наслаждаться этим. И, на мой взгляд, есть тут некий риск в какой-то момент насытиться этими сокровищами, может быть, и привыкнуть к тому, что вера всегда с тобой, храмы всегда открыты, забыть о том, что еще 2-3 десятилетия назад за веру можно было лишиться работы, еды, дома и вообще в целом свободной жизни. Как в нынешнее время углубиться? Не уходить только в разговоры, в ощущения, в обсуждения, в чтение. Все это очень полезно и нужно. Но все же, как на ваш взгляд, уйти вглубь себя, посадить ростки веры настолько, настолько основательно, чтобы они не поколебались, если вдруг когда-нибудь нам придется эту веру проверить на деле?
Да, вопрос такой, конечно, многогранный вы задали, Кира. Я с вами полностью согласен в том, что вот перед нами открыт сундук с сокровищами. И, наверное, кстати, одна из проблем нашего времени, что люди эти сокровища часто и не ценят, они как бы и не хотят их брать, вот, проходят мимо равнодушно, похоже во многом на папуасов, да, часто сравнивают, которые всякие стекляшки, так сказать, ими увлекаются, а настоящие бриллианты не берут. Вот, наверное, это как раз и то завещание, которое отец Дмитрий тоже оставил, потому что он был человек необычайной такой церковной культуры, вот, и он ценил, конечно, церковную жизнь во всех ее проявлениях. Вот. Но если говорить о пути веры, о пути к Богу, то, конечно, надо всегда помнить, что есть некая духовная жизнь, то есть есть то, что Бог от нас требует, есть воля Божия о каждом человеке. И вот, наверное, очень важно пытаться понять, куда Господь меня ведет, как нас учат святые учителя православной духовности, аскеты, что человек должен начинать с отречения от своей воли, что своя воля, желание исполнять то, что тебе хочется, оно часто является препятствием на пути к вере. Пока человек этому не научится, ему будет очень трудно в жизни, конечно.
Но сейчас такая тенденция, что человек, наоборот, должен прислушиваться к своим чувствам, к своим желаниям, в общем-то, разглядывать их, рассматривать, искать причины того или иного чувства. И для меня всегда в этом есть конфликт, потому что святые отцы, они все же учат очень аккуратно относиться к чувствам и часто даже отстраняться от них.
Не доверять себе и своим чувствам, конечно.
Вот. Да, и разумеется. Где вот эта грань между доверием к себе здоровым, да, и нездоровой рефлексией, который может привести к печальным последствиям для души.
Ну, тут, кстати, очень важно иметь духовника, потому что в этом как раз и его функция, что человек не только ему говорит, что вот он там какой-то грех уже совершил, а что он может с ним посоветоваться, открыть ему свою душу, чем он живет, что его волнует, какие у него есть сложности, и с его помощью принять решение. И именно в этом как раз, наверное, и подвиг верующий человек, что если ему духовник скажет, то сделай так, а мне так не хочется, а я все-таки вот найду в себе силы и его послушаю. И это бывает иногда больно, об этом нужно, наверное, помнить, потому что многие люди, конечно, они не готовы терпеть какую-то вот эту боль самоотречения, и поэтому так трудно бывает нам.
Но также есть другая сторона, когда многие священники сейчас говорят о том, что нужно взвешивать все благословения духовника, нужно
разумеется,
к себе прислушиваться,
конечно, конечно.
И все же свободная воля есть у нас, и выбор есть у нас, где, опять же, граница послушания и собственной свободной воли, дарованной нам Богом.
Во многом, наверное, человек определяет это сам. Это, наверное, даже на примере отца Дмитрия можно было видеть, что тысячи людей у него кормлялись, ну, в разной степени. То есть какие-то люди просто приходили там послушать его, вот какие-то люди решались открывать ему свою душу, вот какие-то люди открывали свою душу, он им давал советы, они их не слушали. Вот я, например, кстати, еще продолжаю иногда служить в его храме. Вчера был на службе, и многие приходили, духовные чада его, которые действительно каялись и плакали, и говорили, ну почему же, почему вот я не слушал то, что батюшка мне говорил, жалеют об этом. А были такие, действительно, которые нашли в себе решимость вот и исполнили то, что им говорит духовник.
А насколько здесь важна, ну, говоря совсем прямо, личная обращенность человека ко Христу? Я думаю, что понятно, что она важна. Этот тезис не подвергается сомнению.
Конечно.
Просто когда мы говорим о том, вот где благословение духовника, где наша воля, должны ли мы прислушиваться к себе или, наоборот, отвергать себя, не получается ли так, что мы не с того конца подходим, мы говорим о каких-то внешних схематических закреплениях того, что должно вырастать из какого-то внутреннего сокровенного опыта общения со Спасителем. И насколько в этом смысле, это, собственно, вопрос даже не про духовную жизнь вообще, мы сейчас его не раскроем за оставшееся время, а насколько вот эта линия была важна у отца Дмитрия. Мы же часто думаем про духовника, особенно про известного духовника, такого, которого много чад, как о том, кто так вот, смерив взглядом, интуитивно сразу дает какой-то совет, делай так, вот я знаю, это твоя судьба. И это такой вот образ такого пастыря. А насколько можно было часто от отца Дмитрия услышать, ну, ты помолись, и ответ придет от Бога, вот ты его поймешь, я советую тебе вот так поступить, но ты, главное, сам у Бога спроси о том же самом.
Разумеется, конечно, очень часто. Я, во-первых, вообще бы хотел сказать, что отец Дмитрий, конечно, он был укоренен в традиции, существует многовековая традиция духовничества, и он очень часто и нам, и на проповедях читал древние патерики, рассказы, где показаны как бы такие семантические примеры общения духовных отцов с своими духовными чадами. Да, например, вот тут он часто приводил в пример отца Авросия Оптинского старца, что, кстати, очень характерно, что именно в день его памяти произошло отпевание отца Дмитрия, вот, и что он иногда, отец Авросий говорит, я вот даю совет духовному своему сыну или дочери, а ему часто не нравится, и он не исполняет, а мне еще раз об этом же спрашивает. И я, говорит, как человек мягкий, я ему могу уже сказать то, что ему хочется услышать. Но, говорит, имейте в виду, что первый раз то, что он говорил, это было от Бога, вот, а... Но он никогда не заставлял и не навязывал, разумеется. Вот. И действительно, духовник, наверное, здесь какая-то дилемма, по-моему, во многом мнимая, он человека ни в коей мере не мешает и ему на его пути к Богу. Наоборот, роль духовника именно помочь человеку, потому что многие так говорят, зачем мне нужны всякие посредники, я сам могу сам с Богом общаться. Вот. Ну, дай Бог, конечно, если кто-то может, я очень рад. Вот, и я считаю, что человеку, конечно, нужна помощь мудрого нас. Но как и в любом деле, на самом деле, правда? Да, даже человек, который хочет, наверное, там, автомобиль научиться водить или...
Ну, тренер нужен. Тренер.
Ну, если грубо сказать, да, конечно. То есть тот, кто уже прошел по этому пути дальше тебя, кто уже эти ошибки совершил, чтобы не изобретать велосипед, не повторять то же, что уже другие повторяют. Потому что так и говорят, что умные учатся на чужих ошибках, а остальные на своих. Вот. Поэтому я думаю, что человек, я думаю, что в наше время иметь духовного отца – это, конечно, уже проявление какого-то огромного мужества, это уже проявление какого-то особого такого дара, вот. Потому что многим мешает, в первую очередь, наша гордыня, наверное.
Двигаясь к завершению нашей беседы, спрошу, а чему главному, вот, может быть, такому для вас самому главному, ценному, вас отец Дмитрий научил именно как священник, вас как священника?
Я, наверное, вообще сформировался именно под его влиянием, поэтому для меня, особенно раньше, когда говорили «священник», то я просто, прежде всего, имел в виду его, и то, как он делает во многом, я ему… И все, что я сейчас как бы делаю, я, конечно, во многом делаю из того опыта, который я имел, глядя на него. Вот. Но и поэтому, конечно, я думаю, что вообще моя жизнь, мое служение, если оно, в конце концов, будет угодно Богу и кому-то нужно, оно будет неким, так сказать, реализацией тех заветов, тех наставлений, которые я от него получил. Вот. Мне все время, конечно, особенно помнятся слова о том, что священник – это прежде всего человек, который любит людей и который им себя отдает. Вот он так прямо иногда даже заострял эту мысль, как он часто у меня делает. Он говорит, ну вот бывают священники необразованные, бывают священники там еще с какими-то пороками, недостатками, и это все возможно, но священник, который не любит людей и не готов себя им отдавать, это, конечно, уже абсурд. Я думаю, вот это. И так, конечно, удивительно свобода, которую он имел, потому что, действительно, глядя на него, всегда поражался той свободе, в которой он живет, и в том числе свобода, с которой он свою пасторскую деятельность осуществлял.
Отец Владимир, вы помните свою первую литургию?
Которую я служил как священник?
Да, да.
Нет, ну я, конечно, ее помню, потому что меня руку положили и отправили на практику в храм, как раз недалеко находящийся, Богоявление в Елохове, и там я служил под руководством мудрых наставников. Да.
Спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу. Мы вспомнили замечательного отца Дмитрия Смирнова, и даже те, кто не знал его лично или не встречался с ним часто, лично, как, например, я, вот, я не могу сказать, что я много с ним как журналист общался. Тем не менее, вот благодаря нашей беседе, благодаря вам, отец Владимир, мы сегодня так прикоснулись к этой удивительной личности. И, наверное, никогда не лишним будет всем нам и в первую очередь себе напомнить о молитве за новопредставленного священника.
Да, конечно, Дмитрия. Я думаю, что он навсегда вошел в историю церкви, и что действительно осмысление той роли, которую он сыграл как священнослужитель, как общественный деятель, оно будет происходить постепенно, потому что такой масштаб можно осмыслить только на расстоянии. Мы, например, на приходе, кстати, еще давно размышляли о том, что он мог бы быть вполне и патриархом, и даже, может быть, президентом нашей страны, то есть талант у него для этого были. И хотел бы также, может быть, пользуясь случаем сказать, что был еще один вечер памяти, да, посвященный отцу Дмитрию. И я думаю, что материалы о нем будут сейчас выходить в большом количестве. И будут сниматься фильмы, писаться книги. Ну и, конечно, его бесценное наследие. Он в своем одном из последних обращений в своем мультиблоге так и сказал, что я вам рассказал так много всего, можно годами это изучать. И я думаю, что любой человек, который ищет спасения, он, конечно, может обратиться к этому действительно бесценному наследию отца Дмитрия.
Вот когда уходит человек, а к тому же, когда уходит такой выдающийся человек, мы нередко слышим от духовников, от тех, кто остался здесь, что мы можем почтить его память добрыми делами, продолжая, может быть, его добрые дела, которые он зародил, которые он начал, чтобы они жили и после него. И это будет очень правильный и очень такой, наверное, благородный способ хранить и память, и эту память приумножать, и реализовывать эти слова, то, что он жив в наших сердцах. И вот, наверное, одно из таких самых прямых, самых очевидных добрых дел, о которых мы сегодня говорим, это вот храм во имя преподобного Андрея Рублева, который по инициативе отца Дмитрия, по его благословению начал строиться, который вы строили и достроили, который по-прежнему нуждается в помощи, в участии для того, чтобы жизнь в этом храме множилась и продолжалась. И, пользуясь случаем, всех наших радиослушателей, мы приглашаем своим имением, как это сказано в Евангелии, послужить и какое-то небольшое посильное пожертвование этому храму направить. Информацию об этом храме, храме преподобного Андрея Рублева на Верхней Масловке, можно найти в интернете, там есть все реквизиты, есть вся информация о том, как вы можете тоже своим небольшим делом и в жизни храма поучаствовать, и вот таким образом память отца Дмитрия почтить и его дело продолжить. Спасибо огромное. Протоиерей Владимир Леонов, настоятель храма преподобного Андрея Рублева на Верхней Масловке, сегодня был с нами и с вами в программе «Светлый вечер». В студии также была моя коллега Кира Лаврентьева и я, Константин Мацан. Спасибо, до свидания.
Всего хорошего.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».